«Кругозор». Передача для всех и для каждого.
На «Радио 4».
Полезные советы, здоровые привычки, обмен мнениями.
«Кругозор» о народной медицине и не только.
«Кругозор».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Инга Пальмистая. Сегодня мы начнем разговор о детях и детском массаже. У нас в студии гостья из России, а точнее из Санкт-Петербурга, Ирина Красикова, которая в конце прошлого года посетила Таллин и зашла к нам в студию на интервью в сопровождении представителя принимающей стороны, директора массажной школы Авиценна Татьяны Савчук. Ирина Красикова – ведущий российский специалист по детскому массажу, врач с многолетним опытом работы в области восстановительной терапии, преподаватель и автор популярных книг по детскому массажу и гимнастике. Она приезжала давать мастер-класс нашим специалистам.
Кругозор.
На радио 4.
Я, Татьяна, извиняюсь, все-таки начну с Ирины, поскольку для многих, а может быть даже для большинства наших радиослушателей, вы человек неизвестный при всех ваших заслугах, поэтому я попрошу вас коротко рассказать о себе. В интернете, может быть, кто-то видел и ваши лекции, и натыкался на ваши книги, и вообще какое-то упоминание, но, тем не менее, такой вот автобиографической информации мало. Расскажите о себе.
Ну, скажем так, занимаюсь я темой детского массажа, ну, практически лет 30. Работаю сейчас в училище повышения квалификации массажистов. Работала раньше во многих клиниках, там, санаториях, детских садах, то есть опыт практически всякий имею. И так как в училище я работала и раньше, ну, вела занятия там, как почасовик преподаватель, то появилась идея написать книги для учащихся и для родителей. Ну и сколько уже, лет 20 назад мы с издателями такой проект начали, и, насколько я, в общем-то, сейчас вижу, проект оказался удачный, и до сих пор эти книги издаются. Поэтому такая основная деятельность – это, наверное, все-таки преподавание, в какой-то степени просвещение. Пытаюсь читать лекции, там, устраивать семинары, клубы, стараюсь с родителями много общаться. Ну, вот такое вот направление моей деятельности основное.
Я посмотрела доступную информацию о вас в интернете. Там в небольшой аннотации к одной из ваших книг написано, что вы по базовому медицинскому образованию терапевт. Для большинства людей это врач широкой общей практики. Вам довелось поработать терапевтом в поликлинике, в больнице, или вы сразу какую-то вот взяли узкую специализацию на массаж, мануальную терапию?
Не-не-не, конечно. Массаж – это вообще дело среднего медработника, да, и как учась в институте, я первый медицинский заканчивала, Ленинградский сейчас университет первый имени там Павлова академика. И, естественно, пока училась, я там подрабатывала, закончила курсы массажистов. И, окончив институт, я, конечно, работала врачом. И как раз именно в поликлинике.
Ну да. И как у вас впечатление от этой работы?
Ну, я продержалась где-то полтора года. Работа хорошая, то есть мне там понравилось. Но очень были большие нагрузки при очень низких зарплатах, что приводило просто к выгоранию, и я поняла, что если там останусь, то я превращусь вот в такого сурового врача поликлинического, который будет выписывать больничные.
Который ненавидит пациентов
подспудно. Ну так, да, втайне там. Вот. Хотя надо сказать, что я хорошо отношусь к этим врачам, я знаю, насколько это тяжелая работа, и хорошо их понимаю, и, в принципе, ни в коем случае я их не осуждаю. Вот, но сама я там не осталась, и потом я пошла специализироваться в лечебной физкультуре. То есть я подумала, что это будет более интересное и, может быть, где-то даже легкое занятие.
Ну и в итоге вы угадали?
Ну, как сказать, оказалось, что не так все легко, потому что я, закончив уже в педиатрическом институте, вот это вот, пройдя специализацию по лечебной физкультуре, опять же, пошла в поликлинике в детской поработала. Ну, неплохо, интересно. Хотя работа во многом формальное, там такое вот распределение детей по дальнейшим мероприятиям. Кого на массаж, кого там на лечебную физкультуру, кого-то еще куда-то. Вот. Потом я, значит, в специализированных центрах работала. Был интересный опыт, работала довольно долго в клинике специализированной, реабилитационной, где лечились люди после черепно-мозговых травм, инсультов. Вот. Потом в кардиоклинике работала. Вообще-то очень много мест я поменяла, именно практических таких, вот, работая врачом лечебной физкультуры.
То есть это все называется, ну, восстановительным, да, лечением, да, или терапией.
Да, 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 да.
Но, тем не менее, сейчас вы позиционируетесь как специалист по детскому массажу, или детский массажист, или преподаватель детского массажа. То есть с чего началось вот ваше увлечение или как-то большее внимание педиатрии, и насколько профессионально вы погрузились именно в работу с детьми?
Ну вот как раз я же закончила в педиатрическом институте, специализацию прошла по лечебной физкультуре, поэтому сразу и пошла врачом ЛФК именно в детскую сферу.
А ЛФК, уточню, это лечебная физическая культура.
Да. А детский массаж, надо сказать, это неотделимо совершенно от физкультуры, это комплексное обязательно лечение, это обязательно и массаж, и ЛФК, все вместе, даже вот та методика массажа первого года жизни, там это не только массаж, это и упражнения, конечно, тоже. Поэтому я не могу разделить эти две вещи, и как раз и в книгах я стараюсь обязательно учитывать и массаж, и ЛФК давать, и в своих занятиях. Ну, мне кажется, что вообще это довольно искусственное разделение, и это на самом деле проблема, по-моему, только России, потому что в других странах массаж и ЛФК идут совместно в лечебных мероприятиях, и, по-моему, выполняет это только один человек, физиотерапевт, он делает, что хочет. Хочет упражнения, хочет массаж, хочет там использовать какие-то еще, может быть, даже аппараты. То есть у нас было такое, когда я обучалась. И у меня диплом, специалист по массажу и ЛФК детских лечебных учреждений профилактических.
Я думаю,
сейчас,
что...
к сожалению, вот мы мечемся, да, один человек делает массаж, а потом через какое-то время приходит другой и предлагает упражнение. Не знаю, когда произойдет обратное слияние, очень надеюсь, что я это увижу.
Я думаю, что наши медики и аббревиатуры такой ЛФК,
да,
уже не знают,
да, да,
разве,
да,
что люди старшего поколения, угу, которые учились по каким-то российским или советским программам, да, на территории соседней страны. Если мы говорим о детях, о педиатрии, применительно к вашей деятельности, это дети какого возраста?
Ну, дети любого возраста. То есть до 18 все еще дети.
Ничего себе размах.
Да, да, ну а что? Другое дело, что мне больше нравится, может быть, работать совсем с ранним возрастом, с младенцами.
С пупсами.
Это моя любовь, да, конечно. Вот. Хотя, надо сказать, что и дошкольники, и школьники тоже зайки, и подростки, с ними тоже очень приятно работать. Да нет, в принципе, с детьми работать всегда очень приятно. Взрослыми тоже неплохо работать, да.
Я не знаю, уместно ли спросить, что вы думаете о здоровье вот подрастающего поколения? Оно вот с годами, как на ваш взгляд, меняется? От чего это зависит? И меняется в какую сторону?
Ну, вопрос, конечно, сложный. И так как я общалась по роду деятельности в основном с больными, да, то, в принципе, их не стало меньше, это точно. Вот. Мне так кажется, глядя на, скорее, подростков, потому что я там, ну, просто на улице больше встречаю подростков. Младенцы их не видно, они там в колясках лежат. Вот. Но, мне кажется, стали несколько слабее дети. Физически менее развиты, более, может быть, такие нервные, более загруженные, менее подвижные. Я думаю, что во многом это условия современной жизни, причем городской жизни. Ну, слишком тяжелы и, может быть, даже иногда невыносимы для детского организма. У меня на этот счет есть соображения. Я где-то даже на занятиях пытаюсь акцентировать внимание слушателей, особенно если там родители передо мной, чтобы они сами помогали детям, ну, всеми доступными средствами, укреплять здоровье, поменьше их нагружали, создавали им более благоприятные условия для развития. Потому что, конечно, от взрослых зависит, как ребенок будет себя чувствовать.
Ну, я тут вижу, да, некоторую психологическую проблему, может быть, в большей степени, чем какую-то медицинскую. взаимоотношения с детьми, как налаживать с ними контакты, поддерживать, как эти отношения выстраивать, да, что ставить на первое место, что на второе, позволить детям быть самими собой, не встраивать их в какое-то родительское русло.
Да, да, потому что, насколько я помню свое детство, ну, можно так сказать, но моим воспитанием, видимо, никто особо не занимался. Во всяком случае, достаточно было много свободы делать то, что мы хотели. Сейчас родители не могут позволить детям заниматься чем-то. Они всегда что-то там предлагают, куда-то отправляют, что-то организовывают. И мне, честно говоря, детей жалко.
Ну, но вот. Считается, что если ребенок чем-то занят, то он не попадет в дурную компанию,
да, да, да,
и
да,
будет правильным ребенком.
Да. А лучше потом проконтролировать лишний раз, чем дать свободу. Да, это, мне тоже эта ситуация как-то немножечко напрягает, потому что, ну, взрослые не могут все время знать, что лучше для ребенка, как бы им это ни казалось.
Кругозор. Передача для всех и для каждого.
Если говорить о каких-то нарушениях здоровья у детей, ну, можно сказать, отклонениях от нормы, хотя понятие нормы сейчас тоже как-то размылось.
Да, очень подвижное.
Все-таки насколько глубоки эти нарушения здоровья у детей?
Я думаю, не сильно. Хотя по статистике у нас периодически как-то вот в России всплывают эти статистические данные неожиданно, причем чуть ли не все дети после окончания школы имеют какие-то соматические нарушения. Это ужасно, конечно. Если действительно так, то это ужасно.
Я думаю, что для широкого слушателя нужно пояснить слово «соматический».
Соматические, ну, нарушения здоровья, состояния внутренних органов, то есть это действительно заболевания. Может быть, они не в такой степени, что требуют лечения, но какой-то помощи уже требуют.
Коррекции.
Да, да, да. То есть какие-то физиологические нарушения, там в основном по ортопедической системе, то есть это всякие нарушения осанки, плоскостопие вообще считается нормой теперь.
То есть это скорее приобретенное за школьные годы?
Да,
что-то.
Да.
И это именно не то, что врожденное.
Не-не, и об этом даже говорят. И тут у нас изменения произошли даже в учебной программе. Ввели лишнюю физкультуру.
Лишнюю?
Да.
Лишнее не бывает лишним.
Ну, знаете, было 2 занятия в неделю, сделали 3, да. Сейчас вводят вот это вот ГТО нормы опять. Вот, лишний стресс для детей. Вот, что еще там предлагали? Ну, насчет питания тоже очень напрягались. Предлагали то один вариант, там, кухню убрать из школы, потом вернуть кухню в школу, потом снова убрать из школы, увеличить количество уроков, уменьшить количество уроков. То есть всегда идут какие-то такие споры. Там, понятно, что и там педагогическое сообщество, врачи, родители. Ну, с трудом договариваются. Ребенок на самом деле стоит где-то там посередине и должен испытывать все, что ему предлагает, все варианты, да, то есть побольше уроков, поменьше уроков.
В общем, является
объектом
реформ.
Да, 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 да.
Как ни странно, у нас тоже сфера образования, которая всегда считалась одной из самых консервативных, теперь больше всего подвержена всяким изменениям и в физическом, и в умственном плане. Вот вы начали говорить о здоровье детей, что вы даже внешне на улице можете определить, что, ну, не совсем они 100% практически здоровые, как раньше говорили. Я понимаю, нервозность в поведении – это вот как повезет. Но что касается осанки, положения тела, походки, это, наверное, говорит уже о каких-то вот физических таких, ну, не совсем чтобы нарушениях стопроцентных, но как будто бы куда-то вот не туда, да, ноги ставят не так, спина не совсем прямая. То есть такого стало больше, да?
Такого стало намного больше, потому что, ну, может быть, уменьшился контроль за этими вещами. То есть если раньше, ну, я не знаю, опять же, в первом классе перед нашими глазами стояла учительница с идеальной осанкой. Вот, потом она позволяла себе тоже следить. У нее было, видимо, время, возможность, желание следить за нашей осанкой. Я помню, как она делала замечания или там хвалила. У нас был учитель физкультуры, который девочкам все время объяснял, как важно иметь хорошую осанку, что это красиво. Вот, я думаю, сейчас это вообще никого не волнует, и дети просто, ну, как могут, так и ходят. То есть им даже, наверное, не рассказали, не объяснили, насколько это красиво и насколько это легче и здоровее, потому что на самом деле вот эти проблемы такого, ну, осанка же привычка, это не, и плохая осанка – это не нарушение здоровья, это просто плохая привычка. И им, наверное, просто не объяснили, не показали, не доказали, что иметь хорошую осанку тоже просто приятнее, легче. И красиво это, в первую очередь. Видимо, ни времени, ни желания ни у кого не было. И я, кстати, об этом там, стараюсь много говорить. Везде, где возможно, есть.
Мы с вами говорим, в общем, о таких общих вещах, и исходя из того, что вначале вы сказали, что вы больше преподаете, но я не могу избавиться от ощущения, что вы все-таки работаете с людьми непосредственно, и с детьми, и контактите с ними напрямую непосредственно, делаете этот самый массаж. То есть не целиком вы погрузились в преподавательскую, такую рафинированную академическую сферу.
Ну, во-первых, совершенно не академическая, потому что среднее медучилище – это, конечно, не институт, не университет, и я имею дело с практиками. Те, которые вот буквально завтра выйдут и будут, ну, доносить ту же самую информацию уже непосредственно до людей, до пациентов. А, конечно, без практики невозможно, и младенцы всегда есть.
Ну да. Вот вы говорили, что в России очень раздроблено, да, это направление, мануальная терапия, да, физкультура, да. Гимнастика, то есть даже синоним может стать основанием для того, чтобы вычленить как-то из общей системы.
У меня 4 диплома по мануальной терапии, по реабилитологии, по массажу, по гимнастике, опять, по физиотерапии.
То есть вы сказали, что вот на Западе, я позволю себе предположить, что Эстония для России сейчас тоже некое продолжение Запада.
Конечно.
То есть у нас, как вы думаете, это все более интегрировано между собой?
Ну, я надеюсь, потому что
или
это абсолютно разумно.
Или вы не погружались, не знакомы
Нет,
с нашей
системой? Знаю про финскую систему, у них физиотерапевт один. Там, ну, англичане приезжали, в Данию я была, тоже один физиотерапевт, который... Он, правда, называться, кстати, может быть по-разному. Он может называться остеопат, мануальный терапевт, хиропрактик, как угодно. Я не очень поняла, что это зависит, но я поняла, что это один и тот же человек, и он просто владеет разными методами, и он отвечает за ситуацию. То есть если он считает, что нужно применить тот или другой метод, он его применяет и получает результат.
То есть я подвожу к тому, что вы в Таллине оказались... тоже
посмотреть.
В роли преподавателя,
да.
И я так понимаю, что вы хотите и разузнать, как
Конечно.
Тут эта система работает.
Конечно.
То есть как вы сюда приехали по приглашению, или все-таки это была изначально ваша инициатива, вы хотели прорваться?
Я хотела, я очень старалась, и мы с Татьяной Михайловной общались достаточно долго, и я добилась того, что меня пригласили, да.
Ну, тут я вынуждена, так сказать, раскрыть карты, рояль в кустах, показать, вернее, озвучить, что у нас в студии сейчас находится Татьяна Савчук, директор нашей таллинской массажной школы «Авиценна». Не могу не дать вам слова, потому что много было сказано с вашего молчаливого согласия. Что вы можете добавить к вышесказанному?
Спасибо. Ну, во-первых, мы действительно, я тут уж не знаю, очень счастливы, что Ирина Семеновна Красикова доехала до нас и впервые в Эстонии и в Таллине семинар, мастер-класс по детскому массажу. И тема очень серьезная, потому что кто работает с детьми, это тема неврологии, это и детский церебральный паралич, это и травмы нервной системы, и, конечно, для практиков очень важно. Но так как в нашей школе идет курс детского массажа, я его сама веду, вы знаете, ведь все мы родом из детства, и в детском возрасте, именно в младенчестве, многие либо врожденные, либо приобретенные заболевания можно очень легко исправить, как раз используя естественные методы лечения. Это массаж, физкультура. И я сама долгое время занималась практической работой, детским массажем. И вы знаете, детский массаж – это один из самых интересных методов вообще лечения, потому что он настолько эффективный. И тут абсолютно я согласна вот с Ириной Семеновной, потому что ее книги по детскому массажу, особенно вот от рождения до 3 лет, от 3 до 7, я использую как учебник. по детскому массажу. Конечно, как базовые знания. Конечно, там у каждого преподавателя своя система. И, ну вот, основные вещи, они мне очень созвучны по сознанию. И, конечно, тут и просвещение родителей, и работа детских массажистов. Вы знаете, я всегда говорю, это очень благодарно, потому что в детском возрасте до года многие вещи, многие серьезные диагнозы с опорно-двигательной системой, какие-то травматические вещи послеродовые, это можно все исправить руками. Тут главное не упустить сроки, родители, чтобы знали, чтобы они не занимали позицию вот страусиную, голову, что называется, в песок, а работали с детьми. Тем более особенностью детского массажа, мы всегда говорим, это тоже в ваших книгах есть, это работа с родителями. Потому что детский массаж имеет свои особенности. Невозможно маленькому ребенку дать такую нагрузку, как взрослому. И там идет, собственно, тренировочный метод у взрослых. Чаще, но меньше. То есть нагрузка должна быть у ребенка строго дозирована. Мы всегда чувствуем, когда это достаточно. Но массажист в лучшем случае работает там ежедневно, допустим. Но если там при каком-то центре, ну, два раза в день максимально, если там возможности позволяют близкие там родственники, знакомые. А так обычно это один раз в день сеанс проходит. А ребенку, чтобы получить результат, допустим, для укрепления мышцы, часто нужно 5-6 раз в день, но понемножку. И тут очень важно вот ответственность родителей. И своей практики, я скажу, результаты там были достаточно эффективные и значимые, когда родители именно это понимают. И у нас даже, у меня ученики наши во время курса детского массажа по каждому возрастному периоду пишут памятки. Ведь методика детского массажа, особенно до года, она меняется буквально по месяцам. И очень надо хорошо знать вот это анатомо-физиологические особенности каждого периода, чтобы действительно работать адекватно. Вот. Тут много чего надо знать, и это очень интересно, но тем не менее это и очень результативная работа, потому что интересно, что несмотря на всю хрупкость детского организма по сравнению со взрослым, вы представляете, оказывается, ребенок имеет вот эту выживаемость. Мы иногда слышим даже вот при каких-то землетрясениях дети, на самом деле вот нам на курсе первой помощи для учителей говорили, в 50 раз больше организм, как молодая трава, по сравнению адаптационные возможности и вот эту силу жизни имеет ребенок. И этот потенциал, если грамотно использовать для восстановления, что в своей практике я иногда сама удивлялась тем результатам, которые при грамотном подходе получили. И в этом плане, конечно, мы рады, что мы такой семинар проводим и надеемся, что Ирина Семеновна будет у нас частым гостем, преподавателем, и у нас сложатся партнерские отношения для того, чтобы дети в нашей стране были намного здоровее, а те, кто с ними работает, намного профессиональнее, потому что во время семинара она будет разбирать сложные диагнозы, и, конечно, у нее академическая база очень серьезная по физиологии, и за этим стоят огромные знания, и книжки, конечно, тоже служат ее. Просто у меня благодарность к ней за ее труд, очень профессиональный, высоко ценю, когда она это, конечно, все сделала. Поэтому это хорошие опорные такие знания и для наших будущих учеников и специалистов по детскому массажу, ну и на мастер-классах мы ей напрямую можем задать многие вопросы. Надеюсь, вот получим ответы.
Ну, здесь я должна сказать нашим слушателям, что мы пишем это интервью большое до этих семинарных дней,
а в эфир мы выйдем уже значительно позже, поэтому мы сейчас говорим, так сказать, немножко общо, да, и с точки зрения вопросов дилетанта, а не профессионала, потому что семинары все-таки для тех, кто профессионально занимается массажем, мануальной терапией и так далее. Ирина, вы вначале сказали, что вам приходилось работать с разными пациентами, с детьми вы работаете до 18 лет, но любите работать с малышами. Вот в первые годы жизни что можно исправить? Или, может, по-другому задать вопрос, с какими жалобами к вам обращаются?
Ну, надо сказать, что действительно первые годы, где-то 2-3 первых года, особенно первый год, это совершенно удивительное время, когда ребенок действительно меняется практически постоянно, чуть ли не каждый день. Ну, у кого дети есть, они помнят, наверное, как это все происходило. Не успеваешь заметить, а он уже вырос. Вот. Поэтому любое воздействие, любое влияние имеет действительно удивительный какой-то эффект. И, ну, нельзя, конечно, говорить, что можно исправить все. Хотя очень-очень многое. И если мы говорим действительно там о нарушениях развития, о проблемах с нервной системой, то это очень многое. И чем раньше начинаешь работать, тем обычно лучше результат. Действительно, проблема в основном в том, чтобы ребеночка просто не перегрузить, не замучить своими желаниями, своей помощью. То есть именно адекватность вот этого самого воздействия – это, пожалуй, самое сложное. Ну вот, как говорил Александр Юрьевич Ратнер, начиная работать с ребенком в любом возрасте, мы должны понимать, что мы уже опоздали настолько, насколько ему сейчас лет.
Вы вот хотите сказать, что на внутриутробной стадии можно что-то делать?
Нет. Рождается, да, первый день, вот тогда.
Ну, слава тебе.
Конечно. Конечно, есть такие теории, да, и внутриутробно тоже. Там и музыку слушают, и общаются у нас уже.
Ну, до массажа пока дело не дошло.
Поверхностно, через животик можно. Да нет, это, конечно, на самом деле обычно, когда есть проблема, то есть если ребенок здоровый, то тот же самый массаж, гимнастика будет служить просто для его скорейшего развития, если кому это надо.
Ну вот, допустим, родители сами к вам обращаются, зная, что с ребенком что-то не то, или он плачет, там капризничает, или все-таки по направлению других врачей, специалистов, которые, просто сказали, у вас родовая травма, или там у вас кривошея, или у вас там плоскостопие, или еще какое-то там расположение вплоть до дисплазии там каких-нибудь тазобедренных суставов. Ну, ребенок же внутри по-разному развивается и рождается тоже в муках по-разному, и муки это испытывает и не только сам ребенок, но и мать, и наоборот, это все взаимовлияет друг на друга. То есть родители сами идут или все-таки по направлению?
Ну, чаще всего, конечно, по направлению, потому что осмотр происходит ребенка после рождения, в первые месяцы и в 3 месяца. И понятно, что у врачей есть определенная направленность, да, то есть они смотрят и обнаруживают проблемы очень часто. И так как действительно других методов воздействия пока еще нет, то это будет все равно назначение на массаж, еще раз, да, массаж вместе с гимнастикой. А те родители, которые, есть такие, которые не посещают врачей, они могут сами обратить внимание, и они тоже знают о том, что массаж с гимнастикой очень эффективно, но уже с других позиций, не с медицинских, а с таких экологических, да, то есть массаж для того, чтобы улучшить взаимопонимание между мамой и ребенком после рождения, массаж, чтобы научиться общаться с ребенком.
Вы думаете, родители знают все? Вы так вот категорично заявили?
Нет, не все, но часть. Вы просто спросили, как обращаются родители. Вот два направления, да, один такой вот традиционный вариант, родители, которые пойдут к врачам, проверятся и после этого придут к нам. Но ведь много родителей, которые такого экологического направления, которые
сами
врачей не очень любят, да, но они там в интернете, в сетях, в сообществах различных, они тоже знают, что массаж очень хорошее средство, но ставят перед собой уже несколько другие цели, не сколько там решения каких-то проблем со здоровьем, сколько вот получения возможностей общаться с ребенком вот на этих ранних стадиях, там, я не знаю, любить его еще больше, да, еще лучше, То есть такие немножечко не медицинские, но тоже очень важные цели.
То есть массаж да. хорош и для 100% здорового
абсолютно,
ребенка.
Абсолютно. Но там действительно ставится уже другая цель. Если с ребенком все отлично, но тогда, значит, с ним надо играть, значит, его надо ласкать, тогда массаж и эти упражнения будут уже восприниматься как вариант ласки и вариант игры.
Кругозор.
На радио 4.
На этом на сегодня все. Напомню, у нас в студии были гости из Санкт-Петербурга, ведущий российский специалист по детскому массажу, врач, преподаватель и автор книг Ирина Красикова и глава Таллинской массажной школы Авиценна Татьяна Савчук. Передачу подготовила и провела Инга Пальмисте. Вы можете писать нам по электронной почте kruzor@err.ee. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Кругозор. Передача для всех и для каждого.
На радио 4.
Полезные советы, здоровые привычки, обмен мнениями.
Кругозор. О народной медицине и не только.
Кругозор.